Любовь Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Выступление Владимира Путина на Госсовете, выборы президента Чехии, ретроспектива мультфильмов Александра Петрова. Кроме этого, некоторые другие темы, обзор европейской прессы и наши постоянные рубрики. Начнем с российской политической темы. Президент России Владимир Путин выступил перед Государственным советом. Он представил стратегию развития страны на ближайшие 12 лет. Доклад Путина транслировали ведущие российские телеканалы. В частности, уходящий в отставку президент заявил, что Россия к 2020 году должна войти в пятерку ведущих стран мира по объему валового внутреннего продукта. Некоторые политологи, особенно близкие к Кремлю, называют выступление Путина подведением итогов его президентства и даже политическим завещанием. За выступлением Владимира Путина следил мой коллега Олег Кусов.
Свое выступление президент России Владимир Путин начал с анализа ситуации в стране 8-летней давности.
Завершая второй срок работы в качестве президента Российской Федерации, считаю необходимым сказать о том, что было сделано за последние годы, и сформулировать свое видение развития страны на долгосрочную перспективу. 8 лет назад ситуация в стране была крайне тяжелая. Страна пережила дефолт, обесценились денежные накопления граждан. На наших глазах террористы развязали масштабную гражданскую войну. Нагло вторглись в Дагестан, взрывали дома в российских городах. Но у людей не было ни отчаяния, ни страха. Напротив, ответом со стороны нашего народа стала собранность и сплоченность.
Политолога Дмитрия Орешкина удивило то обстоятельство, что стратегические цели страны ставит уходящий президент.
Вообще говоря, президент уходящий не должен перед страной ставить задачи на 12 ближайших лет. Это должен делать или вступающий в должность президент, или уж не знаю кто, или какой-то лидер политической партии, который надеется на долгосрочное пребывание в руководстве. Когда это делает нисходящий президент, мы, естественно, можем задуматься о том, далеко ли он собирается отойти от властного кормила, если берет на себя ответственность за то, чтобы прописать будущее на 12 ближайших лет. Из этого косвенно можно сделать вывод, что президент все-таки не намерен уходить далеко от государственного кормила и, соответственно, берет на себя обязанность выполнять светлые наши перспективы в ближайшем будущем. Насколько этому удастся сделать, мне судить трудно. Боюсь, что скорее наступает время нисходящего развития экономики, идеологии, государственности, чем вот этого пленительного роста, когда Россия как бы встает с колен. Дело все в том, что как-то нет такого ощущения, что Россия встает с колен где бы то ни было, кроме экономики. А экономика встает с колен как раз скорее вопреки действиям нынешней такой монополистской элиты, а за счет эффективного действия рыночных ключевых и эффективных реформ, проведенных в мутные 90-е.
Глава аналитической службы Российского общественно-политического центра Святослав Каспе предполагает, что в высших эшелонах власти продолжаются закрытые дискуссии о будущем России.
У меня как бы два впечатления от произнесенной сегодня президентом Путиным речи. Первое, то, что эпиграфом к ней могли бы, как и почти ко всему, что происходит в российской политике, послужить слова Виктора Черномырдина. А именно те его слова, мы продолжаем то, что мы уже много наделали. То есть, на самом деле, ничего принципиально, я бы сказал, нового не прозвучало. Речь, конечно, была произнесена энергичная, однако практически все темы и сюжеты, которые в ней затрагивались, так или иначе уже звучали непосредственно из уст президента. Таким образом, это действительно фиксация верности той линии, и той ее публичной подачи, которая, собственно говоря, продолжается уже давно. Тогда возникает второй вопрос, и вот это и есть второе впечатление. А с чем же была связана такая спешка с подготовкой и широковещательной трансляцией этой речи? Ведь еще неделю назад, в отличие от всех обычных традиционных прямых эфиров президента, в программах телевидения ничего подобного не было. И буквально пару дней назад начала распространяться информация о том, что вот произойдет срочное обращение к нации. Что, конечно, внушало самые разнообразные чувства и вызывало вопросы. Тут, возможно, поможет аналогия с другим недавним политическим событием, а именно с выдвижением кандидатуры Дмитрия Медведева на пост президента, которое также была оформлена с необыкновенной спешностью. С такой, что даже некоторые из участников выдвижения за несколько дней до него не подозревали о том, что им предстоит в нем участвовать. Обычно такого рода экстренные действия в политике предпринимаются тогда, когда необходимо исключить альтернативные сценарии развития событий. Если происходит энергичное подтверждение верности прежнему курсу, стало быть, имелись какие-то основания предполагать, что эта верность не гарантирована. Конечно, в условиях непубличности реального политического процесса сложно судить о том, что именно происходило в предыдущие дни. Но, судя по всему, это все свидетельствует о том, что во власти, в верхах ее, ведутся какие-то вполне содержательные дискуссии относительно векторов будущего развития. К сожалению, содержание этих, несомненно, содержательных дискуссий мы можем только догадывать.
Говорил политолог Святослав Каспе. Как всегда, президент России уделил большое внимание укреплению национальной безопасности.
В ближайшие годы в России должно быть развернуто производство новых видов вооружений, не уступающих по своим качественным характеристикам, имеющимся в распоряжении других государств, а в ряде случаев превышающих эти характеристики. При этом расходы на эти цели должны быть адекватны возможностям страны и не должны выделяться за счет приоритетов социально-экономического развития. Использование новейших технологий потребует и переосмысления стратегии строительства вооруженных сил. Ведь передовые научные разработки в области био, нано, информационных технологий могут привести к революционным изменениям в области вооружений.
Военный эксперт Алексей Ващенко считает, что в период правления Владимира Путина российская армия подверглась разрушению.
Идет просто развал и разрушение армии, в первую очередь. Но то, что касается стратегии, допустим, сейчас, принимается решение о переводе штаба ВМФ, уничтожение института подводников и уничтожение Академии Петра Великого. Это ключевое звено в подготовке ракетных войск стратегического назначения. Все эти вот мероприятия по переводу штаба и уничтожению Академии, уничтожение Ленинградской военно-морской базы, уничтожение института подводников, все это минимум приведет к изменению структуры вооруженных сил, нанесет просто непоправимый ущерб в духе примерно середины 90-х. Ну и самое главное, что это будет стоить для бюджета примерно 50 миллиардов долларов, которых в бюджете нет. И сейчас уже генералы, маршалы, адмиралы уже не в первый раз поднимают перед Путиным эту проблему, но тем не менее господин Путин слушает и молчит. Я вам хочу напомнить, что был уже один такой пример знаковый, когда господин Путин говорил, что он ни за что не закроет разведывательную базу в Лурдосе на Кубе, и тем не менее через год эта база была уничтожена. И России был нанесен опять-таки огромнейший ущерб. Например, командир полка у нас получает 21 тысячу рублей, а помощник машиниста в московском метро получает 24. Когда у нас командующий армией получает 40 тысяч рублей, а машинист в московском метро получает 50 тысяч рублей. Все это просто очередная предвыборная президентская клоунада со стороны господина Путина и компании.
Это было мнение военного эксперта Алексея Ващенко. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
В Москве 16 часов 15 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Бывший вице-президент ЮКОСа Василий Алексанян переведен из следственного изолятора в специализированную клинику, в какую именно, не сообщается. Уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин подверг критике состояние судебной системы в России. Министр обороны стран НАТО призвали власти Афганистана приложить больше усилий, чтобы стабилизировать ситуацию в стране. В американском штате Миссури, в мэрии города Кирквуд, мужчина открыл огонь и убил 5 человек. Нападавший потом был застрелен полицией. Косовские власти намерены провозгласить независимость края 17 февраля, утверждает сербский министр Слободан Самарджич. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. Ну и, конечно же, одна из главных политических новостей сегодняшних российских, мы о ней только что подробно говорили. Президент России Владимир Путин представил Государственному совету стратегию развития страны на ближайшие 12 лет. Мы коснемся этой темы и в следующих часах информационных выпусков «Времени свободы». И, конечно же, это одна из главных тем итогового выпуска программы, которую ведет мой коллега Андрей Шарый. В эфире «Свободы» в 20 часов по Москве сразу после выпуска новостей. Не пропустите. И еще одна новость, связанная как с российской политикой, так и с международными отношениями. Премьер-министр Польши Дональд Туск проводит сегодня переговоры в Москве. Он уже встретился с премьер-министром России Виктором Зубковым, и запланирована его встреча и с Владимиром Путиным. В частности, визит Дональда Туска и проблемы российско-польских отношений, проблемы эти болезненные, мы обсудим сейчас в рамках обзора свежих европейских газет. Рядом со мной в студии мой коллега Иван Толстой. Иван, здравствуйте.
Добрый день.
Что пишут о российско-польских проблемах?
Журнал «Экономист» в своей электронной версии в статье, под названием которой я перевел как «в несознанке», по-английски «in denial», что-нибудь такое, пишет. Журнал начинает вообще с футурологии, с истории в сослагательном наклонении. Представьте себе, пишет «Экономист», что нацистская Германия выжила, что она существует уже несколько десятилетий. Гитлер не проиграл войну, а мирно почил в начале 50-х. Ему на смену приходили партийные мясники, старавшиеся как-то все же дистанцироваться от его перегибов, от эксцессов. Потом уже в 80-е годы к власти пришел нацреформатор по имени, ну скажем, Михаил Горбач или Горба, если по-немецки, и заявил о необходимости перестройки национал-социалистической системы. В результате Третий Рейх погрузился в политический и экономический хаос, а власть у Горбаха, само собой, отобрали. Далее. Германская Федерация, потеряв часть территории, 10 лет переживает самые разнообразные испытания. Однако находится бывший офицер СС, некий, скажем, Вольдемар Пушник, такой Пушкин с переставленными буквами, который становится сначала премьер-министром, а затем и президентом. За 8 лет правления Герра Пушника Германия вновь обретает экономическую стабильность, чему она в немалой степени обязана заоблачным ценам на уголь. Такая ситуация, пишет «Экономист», была бы, мягко говоря, неприятна. Но она, тем не менее, была бы в определенной степени терпима. Что бы там кто ни говорил об СС, в эту организацию шло работать немало ярких и амбициозных людей. К тому же карьера Герра Пушника проходила в иностранной шпионской сети. То есть лично он не повинен в преступлениях режима, а ведь лучше иметь дело со стабильной Германией, чем с Германией, тонущей в хаосе. У любого большого государства были, есть и будут свои силовые интересы. Поэтому со стороны голландцев, чехов, датчан и поляков, если они хотят гарантировать свою независимость, дружить с Гером Пушником гораздо умнее, чем по поводу и без повода поминать злодеяния, совершенные нацистами. В принципе, переходит «Экономист» к главной теме своей статьи, в России сегодня складывается та же ситуация. Нынешних ее жителей было бы совершенно несправедливо обвинять в преступлениях, совершенных в сталинскую эпоху. Россия была, есть и никуда не денется, поэтому полякам, прибалтам и всем прочим не стоит без труда, простите, не стоит без нужды провоцировать Кремль. Да, за КГБ стоит история страшных дел, однако Путин, судя по всему, ничего особенного страшного не совершал. Тем не менее, все это справедливо только при одном допущении, что нынешние правители страны, продолжает «Экономист», не показывают никаких симпатий к злодеяниям, совершенным их предшественниками. Если Геру Пушнику, правителю воображаемой постнацистской Германии, вздумается начать заигрывать с идеями отрицания Холокоста, надо бить в набат. В России Владимир Путин уже слишком быстро, простите, уже слишком близко подошел к этой черте. Он ведь уже утверждал, что пакт Молотова-Риббентропа совершенно законный документ. Он не видит никакой необходимости извиняться перед народами Прибалтики за то, что они стали жертвами сталинизма. Однако российская пресса идет еще дальше. За последние 6 месяцев как минимум 4 различных ее органа повторили чудовищную ложь о том, что 20 тысяч пленных польских офицеров в Катыни в 40-м году были расстреляны не советскими, а нацистскими войсками. Эта гнусная ложь, которую под дулом сталинских винтовок навязали послевоенной Польше, лишь усугубляет само преступление. В 1990 году она была полностью похоронена при поддержке, заметим, самого Кремля. Примечательно, что нынешнюю ложь распространяют не какие-нибудь бульварные листки, а государственная российская газета, «Комсомольская правда», телекомпания «ТВ-центр». И вот теперь эту же ложь повторяет некогда уважаемая и современная независимая газета в своем еженедельном приложении, посвященном военным вопросам. Не менее знаменательно, что это никакой не ответ на очередную, так сказать, польскую провокацию. Все эти утверждения появляются в печати как раз сегодня, когда варшавское правительство из кожи вон лезет, лишь бы сгладить острые углы в отношениях с Кремлем.
Но я замечу, что польская сторона уже готовила ответ в качестве ноты, и мы будем говорить об этом на эти публикации, мы будем говорить об этом в следующем часе нашей программы. Дональд Туск находится в Москве. Посмотрим, будет ли обсуждаться тема Катынина и его переговорах с Владимиром Путиным. И другая тема, у нас осталось около минуты, другая тема, которая очень будоражит сегодня британскую прессу, это довольно опровечивые высказывания архиепископа Кентерберийского англиканской церкви Роуна Уильямса о том, что некоторые положения шариата могут быть введены в Британии. Что пишут?
Британская «Таймс» в статье Рут Гледхилл и Филиппа Уэбстера говорит, что вчера вечером архиепископ Кентерберийский, доктор теологии Роуэн Уильямс, подвергся жесткой критике со стороны британского правительства, со стороны собственной церкви и представителей других конфессий. Даже мусульманский совет Британии заверил, что большинство членов этой общины не желают принятия шариата. Он подчеркнул, что под его эгидой этот вопрос ранее не обсуждался. Доктор Уильямс, выступая в Королевском суде в Лондоне, высказался за концепцию плюралистической юрисдикции, которая позволяла бы мусульманам решать, где должны разбираться некоторые судебные дела – в светских судах или судах шариата, например, при решении супружеских конфликтов. А ранее в интервью BBC Radio 4 архиепископ Кентерберийский посоветовал смотреть на исламское право без предвзятости.
Спасибо, Иван. Обзор свежих европейских газет подготовил мой коллега Иван Толстой. А мы продолжим международные темы. В Чехии на совместном заседании обеих палат парламента избирают президента страны. На пост главы государства претендует нынешний президент Вацлав Клаус и профессор-экономист Ян Швейнар. В чешском парламенте работает наш корреспондент Александра Вагнер. Сейчас она по телефону в прямом эфире «Свободы». Александра, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, что, избрали президента?
Ну, пока еще нет. У меня очередное заседание в Пражском граде продолжается.
Какие партии поддерживают каких кандидатов? Расскажите, пожалуйста, о том, как выглядит политический ландшафт сейчас заседания.
Ну, фаворитом сегодняшних выборов, конечно, является Вацлав Клаус. Его поддерживает правоцентристская партия, которая имеет большинство голосов в Сенате и больше трети голосов в Нижней палате парламента. Правда, для первого раунда этого не хватит, поэтому, скорее всего, в этом туре голосования раундов будет больше. Оппозиционные левоцентристы вместе с «Зелеными» поддерживают Яна Швейнара, но для его победы необходима поддержка и других партий, например, коммунистов и христианских демократов. Коммунисты намерены блокировать голосование, в первых двух турах голосовать за Швейнара, а в последнем воздержаться. А христианские демократы с выбором разделились 50 на 50. Кирилл?
Таким образом, получается, что Ян Швейнар не очень большими шансами обладает на то, чтобы быть избранным главой государства.
Ну, я думаю, что да, хотя у них шансы довольно равные у обоих кандидатов.
Александра, скажите, а в чем разница между этими двумя кандидатами, ну, кроме того, что это два разных человека и два разных политика? Какие у них политические взгляды? Судя по всему, у них главное противоречие в отношении к Евросоюзу.
Да, ну вот интересно, что, вот когда выступали президенты во время заседания, то Вацлав Клаус сказал, что от него не стоит ожидать сюрпризов, что все решения, принятые им за годы президентства, он старался принимать с позиции беспартийного, и что нынешний курс страны менять не стоит. Я думаю, что он имел в виду как раз Евросоюз, а имеет смысл лишь вносить некоторые коррективы. Я думаю, что Ян Швейнар, конечно, выступает за более глубокую интеграцию по сравнению с Вацлавом Клаусом, хотя Вацлав Клаус подчеркнул, что его критика в адрес Евросоюза совершенно не имеет отношения к тому, что он считает Евросоюз как бы основным приоритетом в политике Чехии.
Так сказать, к основам самого Евросоюза. Спасибо, Александра. С помощью нашей корреспондентки Александры Вагнер, которая сейчас работает в чешском парламенте, мы продолжим следить за выборами президента Чешской Республики. И продолжим тему. Прокомментировать начавшуюся процедуру выборов чешского президента, оценить шансы кандидатов Вацлава Клауса и Яна Швейнара, международного обозревателя «Радио Свобода», эксперта по странам Центральной Европы Ефима Фиштейна, попросил мой коллега Андрей Шарый.
Не бывало так еще в новейшей чешской истории, чтобы президента выбирали в первом же туре голосования. Всегда это затягивается на несколько дней или недель, и, судя по всему, так случится и сейчас. В то же время 70% населения, по опросам общественного мнения, выступают за прямые выборы президента. Почему бы не предоставить это право голоса гражданам, а не политикам?
Разговор о возможности перехода на прямые всеобщие выборы президента ведется уже очень давно. И всякий раз получается так, что незадолго до парламентских выборов какие-то партии выставляют прямые выборы президента в качестве своего программного лозунга, а вскоре после выборов об этом забывают, дело тянется еще снова 4 года, а на следующие выборы опять приходят с тем же лозунгом. Практически нет ни одной партии на сегодняшний день, которая бы выступала против прямых выборов. Но в то же время, всякий раз, когда вопрос об этом поднимается в парламенте, партии не способны прийти к общему заключению, и выборы снова оказываются парламентскими.
Пожалуй, главное политическое отличие между, бесспорно, либеральными в общем политиками Клаусом и Швейнаром заключается в том, что Швейнар предлагает более быструю адаптацию, что ли, чешской экономики и чешской политической жизни, социальной, к условиям Европейского Союза. Почему Клаус – это главный евроскептик в Чехии, в стране, которая, в общем, много получила от вступления в ЕС?
Евроскептик – это слово, которое Клаус весьма не любит. Ведь именно он в свое время подписал заявку Чехии на вступление в Евросоюз. Он же подписал сравнительно недавно обязательства Чехии по отношению к еврозоне. Короче говоря, он настаивает на том, что его позиция – это активная европейская позиция, которая попросту не перенимает вслепую все недостатки Европейского Союза, но предлагает их активное позитивное решение. Швейнар в данном случае всего лишь выступает практически за заимствование всех решений Брюсселя, поэтому эта позиция не представляется многим абсолютно однозначно выигрышной по сравнению с позицией Клауса.
Чехии нужно обновление политической элиты, на ваш взгляд?
Поколения могут сменяться, это отнюдь не означает, что новое поколение не оказывается каким-то образом качественнее предыдущего. Не случайно сегодня политики ссылаются в основном на положительный опыт времен Первой Республики, Масарика, Бенеша. Скорее следует говорить о культивировании культуры, чем об изменениях, связанных только со сменой поколений. Культивирование культуры оказывается делом совсем-совсем непростым, в 15-17 лет не укладывается, поэтому Чехию нужно рассматривать только на фоне других государств Центральной Европы. Тогда мы сразу на этом фоне почувствуем, что по сравнению с Польшей, Венгрией, Словакией ситуация отнюдь не так уж плоха.
Означает ли сказанное вами, что вероятнее всего повторное переизбрание Клауса?
Все политологи Чехии сходятся во мнении, что у Клауса гораздо больше шансов на переизбрание, по той простой причине, что он все эти годы варится в здешнем соку, он составная часть всех политических битв. Но Швейнар имеет определенное преимущество того, что называется в России институтом варягов, то есть человека, который приходит из-за рубежа без каких бы то ни было связей, но в то же время и без какого бы то ни было прошлого негативного. Это, с одной стороны, преимущество, с другой недостаток. Почему же политологи считают, что у Клауса больше шансов? Потому что, кроме чистых методов, его партия может использовать и методы закулисных сделок. В этом смысле у Швейнара возможности не столь велики. Если в ход пойдут какие-то политические махинации, то там все-таки больше шансов у Клауса.
Мнение нашего коллеги Ефима Фиштейна, с которым беседовал Андрей Шарый. Если перейти к выборам другого президента, которые недавно прошли в Сербии, то как раз итоги сербских президентских выборов будут сегодня на «Волнах свободы» обсуждать известные балканисты Сергей Романенко и Артем Улунян. С ними будет беседовать мой коллега Виталий Портников. Программа «Время гостей» в эфире «Свободы» в 19 часов по Москве сразу после выпуска новостей. Сейчас же в Москве 16 часов 30 минут. Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В ближайшие полчаса, среди прочего, вас ждут новости культуры, экономическая панорама и в завершении часа очередной выпуск рубрики «Истории Запада и Востока». Ну а сейчас главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Владимир Путин представил Государственному совету стратегию развития страны на ближайшие 12 лет. Путин заявил, в частности, о недопустимости дальнейшего развития по так называемому сырьевому сценарию, призвал освободить от налогов расходы компаний и граждан на образование, медицинское страхование и софинансирование пенсионных накоплений. Бывший вице-президент ЮКОСа Василий Алексанян переведен из следственного изолятора в специализированную клинику. Какую именно, не сообщается. Говорится лишь, что это один из онкологических центров в Москве. Уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин подверг критике состояние судебной системы в России. В интервью российской газеты омбудсмен отметил, что новые процессуальные кодексы сделали правосудие в стране более демократичным, но не избавили суд от волокиты и субъективизма судей. Премьер-министр Польши Дональд Туск проводит переговоры в Москве. Утром он обсудил с премьер-министром России Виктором Зубковым проблемы экономического сотрудничества. Запланирована также встреча Туска с президентом Владимиром Путиным. Министры обороны стран НАТО призвали власти Афганистана предложить больше усилий, чтобы стабилизировать ситуацию в стране. На встрече в Вильнюсе министры обсудили положение в Афганистане. США и Великобритания пытаются убедить своих партнеров направить дополнительные войска на юг страны, где активизировались талибы. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа. Ну а сейчас мы продолжим новости. О последних событиях в сфере культуры расскажет мой коллега Игорь Померанцев.
Заявление главы англиканской церкви, архиепископа Кентерберийского Роуэна Уильямса о том, что некоторые элементы шариата, например, касающиеся семейного права, могут стать неотъемлемой частью британского законодательства, вызвало критику со стороны правительства и оппозиционной консервативной партии. Министр культуры Энди Бернем сказал, что рекомендация архиепископа – это рецепт для социального хаоса. Официальный представитель премьер-министра Гордона Брауна отметил, что британская законность основана на британских ценностях. В Соединенном Королевстве проживает 1 600 000 мусульман, что составляет 2,7% населения страны. Голливудская актриса Анджелина Джоли посетила Ирак в качестве посла доброй воли ООН. Этот визит не анонсировался заранее. Цель Анджелины Джоли – помочь 2 миллионам беженцев, ставших жертвами войны в Ираке. Актриса встречалась с американскими военными, дипломатами и иракским министром, занимающимся проблемами перемещенных лиц. Американское консульство в Лондоне отказало во въездной визе британской поп-звезде Эми Уайнхаус, которая должна была выступить в воскресенье на церемонии вручения премии Грэмми в Лос-Анджелесе. Осенью прошлого года певица была арестована в Норвегии за хранение марихуаны. Альбом Эми Уайнхаус «Back to Black» номинирован в 6 категориях. Организаторы церемонии приняли решение транслировать выступление певицы из Лондона по спутнику. В Швейцарии в галерее под Цюрихом злоумышленники украли 2 работы Пикассо стоимостью в несколько миллионов евро. Полиция подозревает, что воры остались в галерее после ее закрытия. Картины принадлежат немецкому музею Шпренгеля. Музей пообещал награду за информацию о местонахождении картин. В Московской галерее актуального искусства «Ру-Артс» открылась выставка «Трансляция времени» 2 мастеров экспрессивного абстракционизма – Игоря Вулаха и Евгения Дыбского. Игорь Вулах живет и работает в Москве. Его работы хранятся в Музее современного искусства в Дании, в частных собраниях в России, Франции, Италии, Финляндии. Евгений Дыбский живет в Кёльне. Его персональные выставки организовывали Третьяковская галерея, Музей Рейнской земли, Московский музей современного искусства. Греция передала Албании 2 древние мраморные статуи, украденные и вывезенные из этой страны в 90-е годы прошлого века. Они были найдены греческой полицией в частной коллекции в 1997 году.
Игорь Померанцев, новости культуры. А я напомню, что и новости культуры, и политические новости, и экономические новости, и наши материалы, авторские колонки, публицистику, аналитику и радиовещание. Все можно найти на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте Радио Свободы. А мы продолжим разговор о культурных событиях. Ретроспективу мультфильмов известного аниматора Александра Петрова вскоре покажут в России на большом экране и по телевидению. Это произойдет незадолго до церемонии вручения премии Американской киноакадемии. Александр Петров – единственный российский режиссер анимационного кино, номинированный на «Оскара» в 4-й раз, рассказывает наш корреспондент Лиля Пальвелева.
Когда в 2000 году Александр Петров получил «Оскара» за «Старика и море», когда ранее его номинировали с фильмом «Корова» по Платонову и «Фантазии» на тему карамзинской бедной Лизы под названием «Русалка», это никак не сказалось на прокатной судьбе работ блестящего мастера анимации Зарославля. Современная российская мультипликация в России не в чести. Новые картины и имена постоянно появляются, но увидеть эти фильмы можно только на фестивалях и редких творческих вечерах. Теперь все будет иначе, обещает один из продюсеров фильма «Моя любовь» Константин Эрнст.
Будет готова программа длиной около часа, включающая все его основные работы, которая будет показываться в кинотеатрах. Потому что при всем при том, что Первый канал накануне «Оскара» покажет ретроспективу Александра Петрова, все равно просмотр в зале не сравним ни с чем, тем более с живописной анимацией, беспрецедентной, с которой работает Александр. Видеть это в полном объеме и получить максимальное наслаждение можно только в кинозале. Я думаю, что вот эта часовая программа, да, наверняка она будет показываться не в количестве 500 копий, а она будет идти и в многозальниках, и в кинотеатрах, которые ориентируются на более интеллектуального зрителя постоянно. А по телевизору ретроспектива будет показана накануне Оскаровской церемонии по Первому каналу.
То есть незадолго до 24 февраля. 26-минутный фильм «Моя любовь» снят по роману Ивана Шмелева. Александр Петров признается.
Решение выбрать именно такую вот русскую тему давно зрело, особенно обострилось это чувство и желание после работы в Канаде над фильмом «Старик и море». На самом деле у меня было такое горячее желание вернуться в волны русского языка. Я сначала думал про русскую сказку, но вот, почитав Ивана Шмелева, у меня как-то сразу пропали все другие желания. Я совершенно точно решил, что именно эта тема будет моей главной следующей работой. Тут еще важная составляющая – это сюжет, это история о первой любви. Чистой, возвышенной любви, желанной. И мне кажется, что эта тема в анимации не очень освещена, и мне захотелось об этом говорить. Проза Шмелева имела действительно сильное влияние на меня, и я старался не испортить ту природу языка и не ломать конструкцию этого романа.
Художник по первому образованию, Александр Петров все свои фильмы делает в редкой и чрезвычайно трудоемкой технике «Ожившая живопись». Многослойные рисунки выполняются маслом на стекле, свет устанавливается снизу. В результате получается глубокое и мерцающее изображение, по которому с первого кадра угадывается авторство мастера. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. И нашу программу сейчас продолжит рубрика «Политика онлайн». Сегодня ее подготовил мой коллега Александр Гостев.
Отказ Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, а затем и Парламентской ассамблеи ОБСЕ прислать своих наблюдателей на выборы президента России – одна из тем комментариев в русском интернете. Представители ОБСЕ, напомню, не согласились с ограничениями Центра избиркома относительно сроков наблюдательной миссии и количества наблюдателей. Как пишет на сайте Грани.ру публицист Илья Мильштейн в материале под заголовком «Демарш без энтузиазма», запасы европейской лояльности истощились до степени полного презрения к этим выборам.
Путем проб и ошибок Брюссель искал и находил идеальный на сегодня метод общения с Кремлем. Никаких разрывов и исключений из рядов. Путь интеграции России в Европу тернистый долог, но жизнь завтра не кончается, как не кончаются российские нефть и газ, позарез нужный европейскому потребителю. Что же касается прав человека, то для этих целей функционирует Евросуд, где Москва раз за разом проигрывает дела против своих граждан, отслуживающих у нее десятки тысяч евро. Лично же отношение к нашей суверенной экзотике можно выразить и без скандалов, мягко не пустив, например, Михаила Маргелова на пост председателя ПАСЕ. или так, как действует Европа сегодня, отказываясь присылать наблюдателей на выборы Дмитрия Медведева президентом России. Собственно, сюжет тот же самый, что и осенью, накануне парламентских выборов. И тот же самый кудесник Чуров, вдохновленный на сей раз речью Путина на коллегии ФСБ, не позволить корректировать из-за рубежа ход президентской кампании в стране и так далее, снова тянул с визами и ограничивал сроки. Только теперь с позиции силы неожиданно выступила Европа. Как верно выразился Сергей Лавров, она предъявила ультиматум.
Как пишет Илья Мильштейн, это звучало очень внятно. Вы нам надоели. И слышать это было настолько обидно, что по ту сторону кремлевского занавеса вдруг возникло некое шевеление.
То ли эпоха и впрямь переламывается на глазах, то ли наследник всерьез воспринимает свои слова о правовом нигилизме сограждан, то ли что еще, но хитроумный наш Чуров демократизировался на глазах. Он медленно, неохотно как бы капитулировал. Он выражал готовность принимать группу технических специалистов для организации миссии наблюдения. Он все равно, конечно, стремился к тому, чтобы европейцы поменьше приобщались к таинствам нашего волеизъявления, но уже как-то заметно метался. Между Путиным и Медведевым – это слишком оптимистичный взгляд на вещи. Между законом и беззаконием – это уже совсем непростительный идеализм. Между собакой и волком.
Метания Чурова остались незамеченными в Европе, констатирует Илья Мильштейн. Ни раздражения, ни угроз в текстах заявлений европейцев не содержится. Интонация холодная, ровная, безнадежная. Прощайте, товарищи.
В самом деле, печалиться не о чем. Отсутствие европейских наблюдателей на наших выборах – это уже для них не скандал и почти не новость. Но, как ни странно, это опять скандал для наших политиков, понемногу осознающих, что презрение Европы гораздо хуже локальных конфликтов с ней. Оттого столь патетичен официальный представитель МИД России Михаил Камынин. Дескать, как можно было придавать гласности официальную переписку БДИПЧ с ЦИКом до того, как эти письма прочтут в Москве. Хотя что ж тут зазорного? Гласность – это очень хорошее русское слово, одно из высших наших достижений в сфере политического языкознания. И столь озабочен Глеб Павловский, мол, демарш в Брюсселе направлен против Медведева, а проводится под контролем определенных сил, связанных с Госдепом США. Знаменитый наш конспиролог явно льстит своим кремлевским патронам и Госдепу США. Новый президент весьма интересен и Европе, и Америке, но это совершенно другая тема, никак не связанная с особенностями национального волеизъявления.
А вот сами выборы никого уже на Западе не удивляют и не вызывают особых чувств. Там нечего наблюдать, да по сути их и проводить незачем, завершает мысль Илья Мильштейн. Если осенью был бойкот, то теперь наблюдатели просто разбежались со скуки.
Потеря интереса – это не абсолютный финал, это наиболее жесткое решение на сегодня из всех возможных. Потому что разрыв отношений с Россией, исключение ее из ПАСЕ и так далее, видимо, невозможно. А вот демонстрация равнодушия, демонстрация презрения, и даже не демонстрация, я думаю, что там имеют место реальные чувства, вот это мы сегодня наблюдаем, и в Европе это оценивают как выпад против Москвы, и в Москве это оценивают как весьма недружественный и обидный акт. Ведь предполагалось, что будет более пристойно, что ли, для России, что наблюдатели приедут, посмотрят на победу Медведева, согласятся со всеми предложениями Чурова. Но такого не случилось уже в декабре и не случится сегодня, что, кстати сказать, более всего неприятно для новой администрации Кремля, которая только-только нарождается и будет образовываться вокруг победителя, несомненного, мартовских выборов. Нет, скорее, это неприятно Москве.
Илья Мильштейн, демарш без энтузиазма. Сайт Грани.ру. Александр Гостев, «Политика онлайн».
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 16 часов 45 минут. И на очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Владимир Путин представил Государственному совету стратегию развития страны на ближайшие 12 лет. Бывший вице-президент ЮКОСа Василий Алексанян переведен из следственного изолятора в специализированную клинику. Уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин подверг критике состояния судебной системы в стране. Премьер-министр Польши Дональд Туск совершает визит в Москву. Министры обороны стран НАТО призвали власти Афганистана приложить больше усилий, чтобы стабилизировать ситуацию в стране. В американском штате Миссури в мэрии города Кирквуд мужчина открыл огонь и убил 5 человек. Нападавший застрелен полицией. Косовские власти намерены провозгласить независимость края 17 февраля, утверждает сербский министр Слободан Самарджич. Он не сообщил источников этой информации. Сенат и Национальное собрание Франции подписали конституционный договор Европейского Союза, принятый в декабре 2007 года в Лиссабоне. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут, а также наши новости и другие материалы можно прочесть и послушать на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости экономики, ситуация на биржах, курсы валют, основные события и тенденции экономического развития в панораме Ивана Трефилова.
Последствия мирового финансового кризиса отразятся на России во втором квартале 2008 года, в связи с чем российские банки вынуждены будут увеличивать ставки по выдаваемым кредитам, заявил президент Государственного Сбербанка, бывший министр экономического развития и торговли страны Герман Греф. В текущем году прирост кредитного портфеля российских банков, по его прогнозу, составит 40% против 52% в 2007. Такое же мнение у президента Государственного банка ВТБ-24, бывшего министра финансов России Михаила Задорнова.
К сожалению, тенденция постепенного снижения ставок, она сначала прекратилась, а теперь шаг за шагом произойдет повышение ставок по и депозитам физических лиц, и по кредитам. Я думаю, что оно не будет очень значительным, это все в пределах процента, 1,5%. Но надо понимать, что этого никак не избежать.
Объем внешней торговли России в 2007 году увеличился на 23,6% по сравнению с показателем прошлого года, до 579 миллиардов 300 миллионов долларов, сообщило Министерство экономического развития и торговли со ссылкой на данные Центрального банка. Экспорт товаров из России составил 354 миллиарда долларов, что на 16,5% больше, чем годом ранее. Вместе с тем, объемы импорта за прошлый год выросли на 36,8%, составив 225 миллиардов 300 миллионов долларов. В докладе министерства также отмечается, что в конце 2007 года темпы роста импорта несколько снизились, но продолжали оставаться высокими из-за значительного внутреннего спроса населения, роста инвестиционной активности, а также повышения реального курса рубля. Государственная Дума России приняла в первом чтении пакет законопроектов, предусматривающих индексацию денежных выплат отдельным категориям граждан страны. В частности, речь идет о повышении на 14% с 1 февраля заработной платы в бюджетной сфере, а также на 9% денежного содержания государственных и военнослужащих. Кроме того, по словам председателя Комитета Государственной Думы по труду и социальной политике Андрея Исаева, депутаты одобрили и новый порядок индексации пособий по рождению и воспитанию детей.
Впервые в нашей стране устанавливается механизм индексации пособий, связанных с рождением и воспитанием детей. Если раньше эти пособия повышались по мере необходимости волевым решением Государственной Думы и правительства, теперь устанавливается механизм, когда независимо от воли государственных мужей, размер пособия будет ежегодно увеличиваться по прогнозируемой инфляции.
Выручка российских экспортеров нефти в 2007 году увеличилась на 18% по сравнению с показателем предыдущего года, более чем до 114 миллиардов долларов, сообщила Федеральная таможенная служба. Объем поставок нефти зарубежным потребителям за минувший год составил примерно 219 миллионов тонн, что на 5,1% больше, чем годом ранее. Совместная компания для проектирования нефтепровода, который соединит болгарский порт Бургас на Черном море с греческим портом Александрополис на севере Эгейского моря, зарегистрирована в Нидерландах. Российские участники проекта, государственные компании «Транснефть», «Роснефть» и «Газпромнефть», получили в ней в целом 51% участия. Остальные акции поровну разделены между компаниями из Греции и Болгарии. Нефтепровод протяженностью 285 километров и стоимостью более 1 миллиарда евро позволит России вывозить нефть через Черное море в Средиземное, минуя турецкие проливы, Босфор и Дарданеллы. Соглашение о его строительстве было подписано в Афинах в середине марта 2007 года, говорит министр промышленности и энергетики России Виктор Христенко.
Этот документ, по сути, открывает возможность для реализации одного из важнейших инфраструктурных проектов, который позволит в том числе разрешить перспективные проблемы по Черноморскому бассейну. Проект предполагает на сегодняшний день участие компаний трех стран, при этом отфиксирована мажоритарная доля 51% за российским участником. Надеемся, что с учетом того опыта, который есть по созданию таких систем у российских компаний, у российских участников, мы сможем уложиться в самые сжатые сроки по его реализации.
Объем собственных инвестиций государственной компании «Российские железные дороги» в 2008 году составит более 400 миллиардов рублей, или в пересчете примерно 16 миллиардов долларов. Как сообщили представители компании, эти средства будут направлены, в частности, в проект модернизации железнодорожного узла в Кузбассе, организацию скоростного движения между Москвой и Санкт-Петербургом, а также в строительство железнодорожных подходов к морским портам. Всего в 2008 году планируется реконструировать более 15,5 тысяч километров путей, на треть больше, чем годом ранее. До 2030 года, по словам президента российских железных дорог Владимира Якунина, на развитие отрасли по планам будет потрачено в пересчете более 500 миллиардов долларов.
До 2030 года мы должны решить проблему износа основных фондов. Они сегодня достигают 58-80%. Должны решить проблему прокладки железнодорожных магистралей к тем основным точкам роста экономики Российской Федерации. Это и Урал-промышленный, Урал-полярный. Вся программа около 13 триллионов рублей до 2030 года.
Курс доллара на сегодня 24 рубля 65 копеек. На выходные понедельник 24,78. Евро сегодня стоит 36 рублей 3 копейки, курс на следующие дни 35,86. На международных торгах за евро дают доллар 44 цента.
Экономическая панорама Ивана Трифилова. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Великобритании. В этой стране живут около 500 тысяч слепых и людей с очень слабым зрением, не способных читать и узнавать знакомых. О социальных и прочих условиях жизни незрячих и слабовидящих британцев рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
В графстве Хэмпшир в феврале открывается необычная выставка. Со своими фотоработами публику знакомит слепой фотограф Элисон Барлетт. Элисон 51 год, в 79 году она начала терять зрение, а в 92-м окончательно ослепла. Потеряв зрение, она поклялась продолжать делать то, что делала прежде, в частности, заниматься фотографированием. Фотографией Элисон увлекается с 12 лет и специализируется на пейзажах и снимках живой природы. Она рассказывает, что со временем выработала необычайно острый слух, который помогает ей услышать, как птицы хлопают крыльями или как белка грызет орехи. Британская ассоциация слепых объединяет 370 тысяч человек. Около 100 тысяч слепых не входят в ассоциацию. Многие слепые работают на производствах, организованных ассоциацией слепых. Они редко приобретают профессию, которая на первый взгляд абсолютно им не подходит. Так, нынешний главный редактор журнала Disability Now Иэн Маккей в течение 4 лет работал ведущим на местном телевидении, брал интервью у знаменитостей и неплохо справлялся с работой. Он объясняет, почему, будучи слепым, решил заняться журналистикой.
important thing is to represent
Для меня важным было представить нас, слепых, всех неспособных видеть всю нашу общину, тем людям, которые в большинстве своем почти ничего о нас не знают, а также тем, кто, возможно, живет в страхе и не способен избавиться от него. Сейчас любому журналисту трудно найти работу, что уж говорить о слепом журналисте. Работодателям хорошо известно законодательство о приеме на работу некоторых категорий инвалидов, однако на практике существует множество препятствий. Одно время я работал журналистом на телевидении, мне повезло с работодателем. Для него критерием был талант и профессионализм. Однако позднее мне пришлось работать под началом человека, который не способен был понять, что слепой человек делает на телевидении и на что я способен. Как я ни старался, мне так и не удалось заставить его изменить свое мнение.
Конечно, слепой журналист – явление в Британии исключительное. Впрочем, в Англии совсем недавно был даже слепой министр Дэвид Бланкет, который везде, в том числе и в парламенте, появлялся с собакой-поводырем. Долгое время он занимал посты министров внутренних дел и образования в кабинете Тони Блэра. Надо признать, что городские власти Лондона многое делают для облегчения жизни слепых. Взять, к примеру, так называемые тактильные тротуары, специальные с выпуклыми шишками покрытия, которые предупреждают слепых о приближении перекрестка. Или бесплатное снабжение слепых собакой-поводырем. Их используют в Англии около 5000 человек. Британская промышленность выпускает более 750 различных приспособлений и предметов, облегчающих жизнь слепых. Это и специальные часы, и телефонные аппараты, и специальная кухонная и столовая посуда со звуковым индикатором, подающим сигнал, когда кастрюля или чашка полностью наполнилась жидкостью. Среди многих организаций, работающих со слепыми, выделяется объединение бывших военнослужащих, ослепших на войне или военной службе и носящее имя святого Данстона, архиепископа Кентерберийского, жившего в X веке. Эта старейшая благотворительная организация была основана в 1915 году для помощи ослепшим в Первой мировой войне солдатам и офицерам. В интервью «Радио Свобода» ее президент Реймонд Хейзен рассказывает.
Мы все бывшие военнослужащие. Поначалу мы принимали лишь потерявших зрение во время боевых действий, но сейчас заботимся обо всех ослепших бывших солдатах и офицерах. Мы предлагаем самый широкий спектр услуг, в том числе предоставляем жилье с момента утраты зрения. И даже после их смерти заботимся о вдовах и детях слепых. Мы обучаем незрячих различным профессиям, вывозим наших постояльцев на отдых к морю, выделяем финансовую помощь им и их семьям, предоставляем помощников, помогающих преодолеть слепоту.
А каково положение слепых в Британии по сравнению с другими европейскими странами? Довольны ли они тем, что для них делается?
Да, считаю, что довольны. Если сравнить британские военные пенсии, скажем, с итальянскими, то мы, возможно, получаем меньше. Однако пенсии – это еще не все. Например, мы оплачиваем только треть стоимости железнодорожных билетов, причем не только своих, но и своих сопровождающих. У нас бесплатный проезд в городском транспорте. Есть и много других облегчающих жизнь привилегий. Так что в целом у слепых в Британии, честно говоря, немного причин жаловаться.
Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Очередная история Запада и Востока завершила этот час информационной программы «Время свободы». Через полторы минуты после коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Его главные темы. Среди российских тем – выступление Владимира Путина на Госсовете, где он представил стратегию развития страны на ближайшие 12 лет. Главная международная тема – визит польского премьера Дональда Туска в Москву. Эти и другие темы, некоторые наши постоянные рубрики – все это теперь уже через минуту. Оставайтесь с нами, слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Было принято решение о госпитализации подсудимого Василия.
Мы решили отказаться от мониторинга президентских выборов.
Общая просроченная задолженность за поставки газа на Украину достигла 1,5 миллиарда.
Министр обороны Литвы сказал, что в отношениях с Россией у НАТО намечено.
Если уделять Афганистану больше внимания, то он будет очень рад.
Свободный
и благодарен.
Информационный мир. Радио Свобода. Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».